поразительно верными, — сказал он вслух. — А? — отозвался Моррис. Макферсон покачал головой. — Вы устали? — Да. — Мы все устали. — А где Эллис? — Варит кофе. Макферсон кивнул. — Кофе — это хорошо. Он потер глаза. Интересно, удастся ли ему наконец поспать? Но до этого еще далеко. Он ляжет не раньше, чем найдут и вернут Бенсона. А на это может уйти много часов. Может быть, весь день. Он снова глянул на графики. Как же все шло хорошо. Имплантация электродов в мозг осуществлена на 4 месяца раньше намеченного срока. Компьютерная стимуляция поведения с опережением почти на 9 месяцев. Но это тоже порождало свои проблемы. Программы Джордж и Марта вели себя беспорядочно. А форма Q? Он помотал головой. Теперь форму Q, может быть, вообще не удастся запустить. А ведь это его любимый проект. На перспективном графике опытная проверка формы Q намечена на 1979 год с применением на человеке, начиная с 1986 года. В 1986 году ему будет 75, если он вообще будет жив. Но его это не беспокоило. Главный интерес для него представляла сама идея. Форма Q была логическим продолжением всей научной работы Центра нейропсихиатрических исследований. Она началась как проект под названием «Формы Кихотика». Настолько невероятной она тогда представлялась. Но Макферсон был уверен, что все получится, потому что проект был необходим. Во-первых, речь шла о размерах. Во-вторых, о расходах. Современный компьютер, скажем, IBM третьего поколения, стоит несколько миллионов долларов. Он пожирает огромное количество энергии. Для него требуется много места. И тем не менее, даже самый большой компьютер имеет такое же количество цепей, как мозг муравья. Компьютер, аналогичный по своим способностям человеческому мозгу, будет напоминать небоскреб, а энергии ему потребуется столько же, сколько городу с полумиллионным населением. Разумеется, никто никогда не стал бы даже пытаться строить такую махину, используя современные компьютерные технологии. Необходимо найти принципиально новую методологию, а у Макферсона не было ни малейшего сомнения, что такие методологии должны существовать. Живые ткани. В теории все было просто. Компьютер, как и человеческий мозг, состоит из функциональных элементов, крохотных клеток разного вида. С течением времени размеры этих элементов существенно уменьшались, и они будут продолжать уменьшаться по мере дальнейшего развития микроэлектронных технологий. Также снизится и количество потребляемой энергии. Но отдельные элементы никогда не станут столь же маленькими, как и нервные клетки-нейроны. В одном кубическом дюйме укладывается миллиард нервных клеток. Ни один способ миниатюризации, изобретенный человеком, не достигнет подобной экономии пространства. И никакой человеческий мозг не сконструирует элемент, который будет поглощать столь же мало энергии, как нейрон. Вывод. Создавать компьютеры надо с помощью нейронов. Уже возможно выращивать изолированные нейроны в тканевых культурах. Уже возможно искусственно изменять их функции. А в будущем станет возможно культивировать их в соответствии с конкретными потребностями и добиваться их соединения особым образом, по мере необходимости. А когда это произойдет, можно будет сконструировать компьютер объемом, скажем, в 6 кубических футов, в котором разместятся миллиарды нервных клеток. На питание такого компьютера будет затрачиваться незначительное количество энергии. Тепловой выброс и отходы его деятельности можно будет утилизировать. И это будет наиболее разумным существом на планете. Форма Q. В ряде лабораторий и правительственных научных центрах по всей стране уже давно велись предварительные исследования. И немалые средства уже были вложены, и прогресс был налицо. Но для Макферсона манящей перспективой было не столько создание суперразумного органического компьютера. Это было всего только побочным продуктом, что в действительности было чрезвычайно интересно. так это идея органического протеза человеческого мозга. Ибо, как только вы создали органический компьютер, компьютер, состоящий из живых клеток и берущий свою энергию из обогащенной кислородом и питательными веществами крови, тогда можно трансплантировать этот компьютер в человеческий организм, и можно получить человека, имеющего двойной мозг. На что это будет похоже? Макферсон и сам не мог этого представить. Тут возникали бесчисленные проблемы, конечно. Проблемы взаимосвязи, взаимосовместимости, местоположения, а также чисто философская проблема – состязание между старым биологическим мозгом и трансплантантом. Но до 1986 года было еще много времени, чтобы решить все эти проблемы. В конце концов, в 1950 году большинство людей осмеивало идею космического путешествия на Луну. Форма Кью. Пока это только мечта, но при должном финансировании она осуществится. А он был убежден, что осуществится, пока Бенсон не сбежал из больницы. Это происшествие сразу резко изменило все. Дверь приоткрылась, и показалась голова Эллиса. «Хотите кофе?» «Да», — ответил Макферсон и взглянул на Морриса. «Нет», — сказал Моррис и встал. «Пойду-ка прослушаю еще раз кое-какие собеседования Бенсона». «Хорошая мысль», — сказал Макферсон, хотя вовсе так не считал. Он понял, что Моррису просто надо себя чем-то занять, надо что-то делать, хоть что-нибудь, лишь бы не заснуть. Моррис вышел. Эллис тоже ушел, и Макферсон остался наедине со своими графиками и мыслями. Росс закончила беседу с Андерсом к полудню. Она очень устала. От виски она немного успокоилась, но усталость только усилилась. К концу их беседы она уже с трудом подыскивала слова. Теряла нить разговора, то и дело поправлялась, потому что произносила вовсе не то, что хотела сказать. До сих пор она никогда еще в жизни не чувствовала себя такой усталой, как сейчас. Андерс же, напротив, слушал ее с величайшим вниманием. «Где, как вы думаете, сейчас может находиться Бенсон? Куда он мог пойти?» Она покачала головой. «Трудно сказать. Сейчас, после перенесенного припадка, он в постиктальном состоянии, как мы говорим, и предсказать его поведение невозможно». «Но вы же его психиатр», — настаивал Андерс. «Вам должно быть многое о нем известно. Неужели вы не можете предположить, куда бы он мог пойти, как он будет себя вести?» «Нет». «Боже, как же она устала! Неужели он не может понять?» «Бенсон находится в ненормальном состоянии. Он почти психопат. Он получил избыточное количество стимуляций. Он пережил несколько припадков. Он может сделать все, что угодно». «Но если он устал, испуган...» Андерс замолчал. «Как он может себя вести в таком состоянии? Как бы он себя повел?» «Слушайте», — сказал Росс, — «так мы ни к чему не придем. Он может сделать все, что ему заблагорассудится». «Окей», — сказал Андерс. Он мельком взглянул на нее и отпил кофе. «Господи! Но почему он просто не пустит все дело на самотек? Его желание понять мотивы Бенсона и выследить его было смехотворно и нереалистично. К тому же, всем и так известно, чем это обернется. Кто-нибудь выследит Бенсона и пристрелит его. Тем все и кончится. Даже Бенсон сказал». Она нахмурилась. «А что он сказал?» «Что-то о том, как все это закончится». Как же это он сформулировал дословно? Она попыталась припомнить, но не смогла. Она тогда была слишком напугана, чтобы придавать значение его словам. «Да, это просто невозможно», — сказал Андерс, встав и подойдя к окну. «В любом другом городе шанс есть, но не в Лос-Анджелесе. Не в городе площадью 500 квадратных миль. Он же больше Нью-Йорка, Чикаго, Сан-Франциско и Филадельфии вместе взятых. Вам это известно?» «Нет», — ответила она, не слушая. «Слишком много возможностей спрятаться», — продолжал он. «Слишком много возможностей убежать. Шоссе, аэропорты, морские пристани. Если он не дурак, он уже давно скрылся из города. Сбежал в Мексику или Канаду. Он этого не сделает». «А что он сделает?» Он вернется в клинику. Наступила пауза. Мне казалось, вы отказались делать догадки на этот счет. Это только интуитивная догадка. Вот и все. Тогда поедем в больницу. Центр нейропсихиатрических исследований походил на военный штаб. Все посещения были отменены, вплоть до следующего понедельника. На четвертый этаж допускались только сотрудники центра и полицейские. Но по неизвестной причине все сотрудники отделения развития находились на этаже. Они бегали по коридору с перепуганными лицами, явно опасаясь за судьбу своих рабочих мест и стипендий. Телефоны разрывались, звонили репортеры местных газет. Макферсон заперся у себя в кабинете с представителями администрации. Эллис изрыгал проклятия по адресу всякого, кто подходил к нему ближе, чем на 10 ярдов. Моррис куда-то исчез, и его нигде не могли отыскать. Герхард и Ричардс пытались освободить несколько телефонных линий, чтобы с их помощью контролировать компьютерную программу Бенсона, используя для этого второй стационарный компьютер. Но все линии были безнадежно заняты. В глазах стороннего наблюдателя центр, должно быть, представлялся форменным бедламом. В пепельницах громоздятся горы окурков. Кофейные чашки, надкусанные гамбургеры и тосты валяются на полу. На спинках стульев висят скомканные пиджаки и форменные куртки. И телефоны не умолкали. Как только кто-то вешал трубку, телефон трезвонил вновь. Росс сидела в своем кабинете вместе с Андерсом и перечитывала составленный полицейским протокол, сверяя приметы Бенсона. Описание было составлено по рубрикам типовой компьютерной программы, но в целом было достаточно точным. Белый мужчина, черные волосы, карие глаза, рост 5 футов 8 дюймов, вес 140 футов, возраст 34 года. Особые приметы внешности – черный парик и бинты на затылочной части головы. Возможно, вооружен, револьвер, вопрос. Особенности поведения, ненормальные реакции, прочее, персеверация. Причина преступного поведения – подозрение на психическое заболевание. Росс вздохнула. Он не вполне соответствует вашим компьютерным рубрикам. «Никто не соответствует», – ответил Андерс. Мы можем только надеяться на то, что описание достаточно точное, чтобы кто-нибудь смог его опознать. Мы также разослали его фотографию. Несколько сотен снимков распространены по всему городу. Это должно нам помочь. «А что теперь?» – спросила Росс. «Ждать. Если только вам не придет в голову, где он может прятаться». Она покачала головой. «Значит, будем ждать». Они находились в просторном, с низким потолком помещении, стены и потолок которого были выложены белым кафелем. Помещение было залито ярким светом люминесцентных ламп. 6 металлических столов выстроились в ряд вдоль стены. Каждый стол завершался большой раковиной. 5 столов были пусты. Тело Анджелы Блэк лежало на 6-м. Двое патологоанатомов из полиции и Моррис склонились над телом. Шло вскрытие. Моррис повидал на своем веку немало вскрытий, но те, на которых он присутствовал в качестве хирурга, не были похожи на это. Сейчас патологоанатомы не менее получаса исследовали поверхность тела, фотографируя каждый дюйм, и только потом приступили к вскрытию. Они пристально осмотрели колотые раны, уделив особое внимание тому, что они называли растянутым разрывом. Как объяснил один из патологоанатомов, это означало, что раны были нанесены тупым предметом. Предмет не разрезал, а вмял и разорвал упругий эпидермис. Затем инструмент прошел внутрь ткани, но первый разрыв всегда немного отклоняется от траектории глубокого проникновения. Они также отметили, что волоски с поверхности кожи в некоторых местах загнулись и попали в раны. Это было еще одним свидетельством того, что раны нанесены тупым предметом. «А что за тупой предмет?» – поинтересовался Моррис. Патологоанатом пожал плечами. «Пока трудно сказать. Надо осмотреть раны более тщательно. По всему следу проникания». След проникания означал глубину, на которую орудие вошло в тело. Определить след проникания было непросто. кожа эластична и имеет тенденцию возвращаться в исходное положение, восстанавливая прежнюю форму. А подкожные ткани после смерти меняют конфигурацию. Дело затянулось. Моррис едва держался на ногах от усталости. Глаза болели. Через некоторое время он вышел из анатомички и зашел в соседний кабинет, лабораторию судмедэкспертизы, где на большом столе лежали вещи, найденные в сумочке убитой. Их изучали трое. Один называл предмет за предметом, другой записывал их характеристики в протокол, третий наклеивал на них ярлыки. Моррис стал молча наблюдать. В основном предметы были самые обычные – губная помада, компакт-пудра, ключи от машины, кошелек, бумажные салфетки, жвачка, контрацептивные пилюли, телефонная книжка, шариковая ручка, тени для глаз, ножницы и две коробки спичек. «Две коробки спичек», — сказал полицейский. На обеих фирменная надпись. «Отель Марина Аэропорт». Моррис вздохнул. Как неторопливо, терпеливо они работают. Это не лучшее вскрытие. Неужели им и впрямь кажется, будто они таким образом что-то обнаружат? Для него это было невыносимо. Дженнет Росс называла это болезнью хирурга. Искушение действовать решительно и быстро. Неспособность терпеливо ждать. Однажды на одной из конференций в центре они обсуждали кандидатуру пациента третьей стадии, женщину по фамилии Уорли. Моррис настаивал, чтобы ее поставили в операционный план, несмотря на то, что у нее был целый букет прочих заболеваний. Росс тогда подняла его на смех, слабый самоконтроль, сказала она ему тогда. В тот момент он готов был ее убить, и его намерение не исчезло даже после того, как Эллис спокойным безапелляционным тоном произнес, что он согласен. Мол, миссис Уорли – неподходящий кандидат для операции. Моррис был совершенно уничтожен, хотя Макферсон и заявил, что, по его мнению, миссис Уорли вполне подходит, и ее следует оставить в списке с пометкой «возможный кандидат». «Слабый самоконтроль», – подумал он, – «чтоб тебе пропасть». «Марина Аэропорт, а?» Задумчиво произнес полицейский. «Не там ли останавливаются стюардессы между рейсами?» «Не знаю», — отозвался другой. Моррис не прислушивался. Он потер глаза и решил выпить еще кофе. Он не спал уже 36 часов и дольше терпеть не мог. Он вышел, поднялся наверх и стал искать автомат. Должен же быть где-нибудь кофе. Даже полицейские пьют кофе. Все пьют кофе. И вдруг он остановился, похолодев. Ему было кое-что известно об аэропорте Марина. В аэропорту Марина Бенсона арестовали в первый раз по подозрению в избиении механика. В отеле есть бар. Там все и случилось. Моррис в этом не сомневался. Он взглянул на часы и отправился на автостоянку. Если он сейчас поторопится, ему удастся не попасть в пробку в часы пик по пути в аэропорт. Над головой прогудел самолет, шедший на посадку. Моррис съехал со стакады над фривеем и помчался по бульвару. Он проезжал мимо баров, мотелей и компаний по найму автомобилей. Диктор по радио делал объявление. На шоссе Сан-Диего произошла авария. Грузовик блокировал три полосы. Компьютерный прогноз скорости – 12 миль в час. На Сан-Бернардинском шоссе в левом ряду у автомобиля заглох мотор. Компьютерный прогноз скорости движения транспорта на этом участке – 31 миля в час. Моррис снова подумал о Бенсоне. Возможно, он и прав. Компьютеры и в самом деле берут верх над людьми. Он вспомнил смешного коротышку-англичанина, выступавшего у них с лекцией. Тот убеждал собравшихся, что очень скоро операции возможно будет проводить в таких условиях, когда хирург, находясь в другом полушарии, воспользуются руками робота, и его команды будут посылаться через искусственный спутник связи. Идея казалась чистейшим безумием, и его коллеги-хирурги недовольно морщились. На шоссе Вентура, к западу от Хаскелла, столкновение двух автомобилей создало помеху движению. Компьютерный прогноз скорости – 18 миль в час. Он поймал себя на том, что внимательно слушает сводку дорожно-транспортных происшествий. Что ни говори, а эти сводки жизненно важны для всякого жителя Лос-Анджелеса. Прожив в этом городе какое-то время, вырабатываешь привычку автоматически обращать внимание на эти радиосообщения. Точно так же, как обитатели других районов страны совершенно автоматически обращают внимание на сводки погоды. Моррис приехал в Калифорнию из Мичигана. В течение первых нескольких недель после приезда он все интересовался прогнозом погоды на конец дня. Ему казалось, что это обычный вопрос для приезжего и естественный способ завязать разговор. Но ему отвечали удивленно озадаченными взглядами. Позднее он понял, что оказался в одном из немногих уголков земного шара, где погода никого не интересует. Погода здесь всегда была более или менее одинаковой и редко становилась темой беседы. Но вот автомобили – это был предмет повального увлечения. Всех интересовало, какая у тебя машина, какой у нее ход, нравится ли она тебе, надежный ли у нее движок и коробка передач, какие неполадки уже были. Точно так же все с энтузиазмом готовы были обсуждать шоферские приключения и курьезы, вчерашние пробки на фривее, аварии. В Лос-Анджелесе любая мелочь, имеющая отношение к автомобилю, представлялась в высшей степени серьезной и заслуживающей того, чтобы ей уделяли сколько угодно времени. И он вспомнил, как последний признак этого всеобщего идиотизма – замечание какого-то астронома. Если бы марсиане направили свои телескопы на Лос-Анджелес, они решили бы, что автомобиль является доминирующей формой жизни в этом регионе. И в каком-то смысле они были бы правы. Он остановился на стоянке близ отеля «Марина Аэропорт» и вошел в вестибюль. Здание было столь же нелепым, сколь и его название, с характерной калифорнийской тягой к ужасающей эклектике. В данном случае это была неоново-пластиковая гостиница в японском стиле. Он вошел прямо в бар. Бар был темный и почти пустой, хотя часы показывали только 5 вечера. В дальнем углу сидели 2 стюардессы и болтали, попивая коктейли. 2 бизнесменов скучали у стойки. Бармен лениво уставился в пустоту, погруженный в свои мысли. Моррис сел на табурет. Когда к нему подошел бармен, Моррис показал фотографию Бенсона. «Вам знаком этот человек?» «Что вы будете?» – спросил бармен. Моррис постучал пальцем по фотографии. «Это бар. Мы подаем спиртное», — гнул свой бармен. У Морриса возникло странное чувство. Это было то самое ощущение, которое охватывало его в начале операции. Он казался самому себе хирургом в кинофильме, словно он играл роль. Теперь вот он превратился в частного сыщика. «Его фамилия Бенсон. Я его врач. Он серьезно болен. А что с ним?» Моррис вздохнул. «Так вы его знаете?» «А то нет. Гарри, так?» «Верно. Гарри Бенсон. Когда вы его видели в последний раз?» «Час назад. А что с ним?» «Эпилепсия. Мне очень важно найти его. Вы не знаете, куда он пошел?» «Эпилепсия? Нифига себе!» Бармен взял фотографию и внимательно ее рассмотрел при свете неоновой рекламы, сверкающей над батареей бутылок. «Это точно он. Но только он покрасил волосы в черный цвет. Вы не знаете, куда он пошел?» «Мне он не показался больным. А вы уверены?» «Вы знаете, куда он пошел?» Наступила пауза. Бармен помрачнел. Моррис сразу пожалел, что повысил голос. «Никакой ты не врач», — сказал бармен. «Проваливай отсюда». «Мне нужна ваша помощь. Надо спешить». Моррис раскрыл бумажник, вытащил несколько визиток. На всех значилось, что он доктор медицины, и передал их бармену. Бармен на них даже не взглянул. «Его также разыскивает полиция». «Я так и знал», — пробормотал бармен. «Я так и знал». «Может быть, мне пригласить сюда полицейского, который поможет мне вас порасспросить? Возможно, вы соучастник убийства». Моррис подумал, что это заявление прозвучало эффектно, по крайней мере, драматично. Бармен взял одну визитную карточку, воззрился на нее, потом уронил на прилавок. «Я ничего не знаю», — сказал он. «Но заходил он сюда. Вот и все дела». «Куда он пошел?» «Не знаю». «Он ушел с Джо». «Кто это Джо?» «Механик, Работает вечернюю смену на United. United Airlines? Ну да, слушайте, а что? Но Моррис уже выбежал из бара. В вестибюле он нашел телефон, позвонил ЦНПИ и через коммутатор связался с капитаном Андерсом. Андерс слушает. Алло, это Моррис. Я в аэропорту. Я напал на след Бенсона. Около часа назад его видели в баре отеля Marina Аэропорт. Он ушел оттуда с механиком по имени Джо, который работает в авиакомпании United. Работает вечернюю смену. В трубке повисла тишина. Моррис услышал скрип авторучки, бегающей по бумаге. «Записал», — сказал Андерс. «Что-нибудь еще?» «Нет. Мы вышлем группу захвата. Вы полагаете, он пошел в ангар United?» «Возможно. Мы вышлем группу немедленно». «А что?» Моррис осекся и уставился на телефонную трубку. С того конца провода бежали короткие гудки. Он глубоко вздохнул и стал соображать, что же делать дальше. Теперь это дело полиции. Бенсон опасен. Пусть этим занимается полиция. С другой стороны, сколько времени им понадобится, чтобы приехать сюда? И где находится ближайший участок? В Инглвуде, в Калвер-Сити. В час пик даже с сиренами. Они доберутся сюда не раньше, чем через 20 минут. А может и через полчаса. Это слишком долго. Бенсон может скрыться за эти полчаса. К тому же надо за ним следить. Установить его место пребывания и не спускать с него глаз. Не вмешиваться, но и не дать ему уйти. На большой вывеске было написано «United Airlines, только персонал обслуживания». Над вывеской у ворот стояла будка охранника. Моррис остановился напротив будки и высунул голову из окна. «Я доктор Моррис, я ищу Джо». Моррис приготовился к долгим препирательствам. Но охраннику, похоже, было на все наплевать. Джо пришел минут 10 назад. Он в седьмом ангаре. Вдали перед собой Моррис увидел три гигантских ангара с автостоянкой позади. Который из них седьмой? Крайний слева. Не знаю, чего это он туда пошел. Может, из-за гостя? Какого гостя? Он вписал в книгу гостя. Охранник заглянул в журнал. Мистер Бенсон. И повел его в седьмой. А что в седьмом? ДС-10. На капитальном. Сейчас там все затихло. Может, ждут новый двигатель. Через недельку подвезут. Наверное, хотел ему просто показать там все. Спасибо. Моррис миновал ворота и выехал на полосу, ведущую к автостоянке. Припарковался около седьмого ангара. Он вышел из машины и остановился. Ему же неизвестно, есть Бенсон в седьмом ангаре или нет. Надо бы проверить. А иначе, если приедет полиция, он окажется в дурацком положении. Может, Бенсона уже и след простыл. Нет, лучше проверить. Он не испытывал страха. Он молод и в хорошей физической форме. К тому же он вполне осознавал, насколько опасен Бенсон. Это знание должно послужить ему надежной защитой. Бенсон представляет наибольшую опасность для тех, кто не догадывается о смертельной угрозе, таящейся в его болезни. Моррис решил только заглянуть в ангар и удостовериться, что Бенсон там. Ангар представлял собой исполинскую конструкцию, без дверей, за исключением больших ворот для въезда самолетов. Ворота были закрыты. Как же войти внутрь? Моррис внимательно осмотрел поверхность конструкции. Рифленая сталь. Затем увидел обычную дверь в дальнем левом углу. Он сел за руль, подъехал к двери, остановился и вошел в ангар. Внутри была кромешная тьма и мертвая тишина. Он постоял у двери и услышал тихий стон. Он стал шарить по стене рукой в поисках выключателя. Пальцы наткнулись на металлическую коробку. Он ощупал ее и обнаружил несколько рубильников. Он рванул их все. Один за другим над головой вспыхнули огни, очень яркие. В центре ангара он увидел огромный самолет, сверкающий в потоках света, струящегося с потолка. Поразительно. Каким же исполином самолет кажется в закрытом помещении? Он двинулся к самолету и снова услышал стон. Поначалу он не мог понять, откуда доносится звук. Вокруг не было ни души. Но к фюзеляжу около крыла была приставлена лестница. Он прошел под брюхом самолета к лестнице. В ангаре воняло бензином и маслом. Было тепло. Еще стон. Он пошел быстрее. Его шаги гулко отдавались под сводчатым потолком ангара. Стон, похоже, исходил откуда-то изнутри самолета. Как же пробраться внутрь? Странная мысль. Он же десятки раз летал на самолете. Пассажиры всегда идут на посадку по эстакаде. Но это в аэропорту, а в ангаре. Самолет такой огромный. Как же залезть в салон? Он миновал два сигарообразных двигателя под крылом. Гигантские цилиндры с черными лопастями турбин внутри. Странно, ему никогда раньше не приходило в голову, какие же эти двигатели большие. Наверное, просто не обращал внимания. Еще стон. Он подошел к лестнице и стал взбираться. На высоте 6 футов он ступил на крыло, сверкающее серебряное плато, испещренное рядами заклепок. Увидел под ногой надпись «Наступай здесь». В надписи виднелись капельки крови. Он скользнул взглядом вдоль крыла и заметил у фюзеляжа, лежащего на спине человека. Он был весь в крови. Моррис приблизился и увидел, что лицо человека страшно изуродовано, а рука вывернута неестественно назад. Он услышал за спиной какой-то шум и резко обернулся. И тут все огни в ангаре потухли. Моррис похолодел. Он внезапно перестал ориентироваться в пространстве и почувствовал себя так, точно оказался подвешен в пустоте. Он не шевелился. Он задержал дыхание. Он ждал. Раненый снова застонал. И больше ни звука. Моррис встал на колени, сам не зная зачем. Просто он чувствовал себя в большей безопасности, находясь ближе к металлической поверхности крыла. Он не испытывал страха, только какую-то растерянность. Потом услышал тихий смешок и испугался. «Бенсон?» Ответа не последовало. «Бенсон, вы здесь?» Нет ответа. Только шаги, идущего по бетонному полу человека. Четкие ровные шаги, отдающиеся эхом. «Гарри, это доктор Моррис». Моррис заморгал, пытаясь привыкнуть к темноте. Ничего не выходит. Он ничего не видел. Не видел краев крыла, очертаний фюзеляжа. Он ни черта не мог разобрать в кромешной темноте. Шаги приближались. «Гарри, я хочу вам помочь!» Голос сорвался. И это, конечно, передало его страх Бенсону. И он решил молчать. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Он задыхался. «Гарри!» Нет ответа. Но шагов больше не было слышно. Может, Бенсон решил сдаться? Может, у него новая стимуляция? Может, он просто передумал? Новый звук. Металлический ляск. Очень близко. Еще ляск. Бенсон сбирался по лестнице. Морриса прошиб холодный пот. Он по-прежнему ничего не видел. Он настолько был дезориентирован, что уже и забыл, в каком месте на крыле он находится. И где лестница? Впереди или сзади? Еще ляск. Он постарался определить, с какой стороны донесся звук. Откуда-то спереди. Значит, он стоит лицом к задней части крыла, лицом к лестнице. Еще ляск. Сколько же там ступенек? Лестница высотой 6 футов, 6 ступенек. Скоро Бенсон окажется на крыле. Что же использовать в качестве оружия? Моррис похлопал себя по карманам. Рубашка и пиджак были влажными от пота. У него промелькнула мысль. Как же это смешно, ведь он врач, а Бенсон его пациент. Бенсон должен внять голосу рассудка. Бенсон должен подчиниться его командам. Еще ляск. Ботинок. Моррис поспешно стащил с ноги ботинок и проклял все на свете, поняв, что подошва резиновая. Но все лучше, чем ничего. Он крепко сжал в ладони ботинок и поднял высоко над головой, приготовившись нанести удар. Перед его мысленным взором предстал избитый механик, изувеченное, окровавленное лицо. И он вдруг понял, что ему надо ударить Бенсона очень сильно, вложив в этот удар весь свой страх. Ему надо попытаться убить Бенсона. Металлические звуки прекратились, но он услышал дыхание. И сначала далеко, а потом все ближе — сирены, полиция. Бенсон тоже их услышит и остановится. Еще ляск. Бенсон спускается вниз. Моррис с облегчением перевел дыхание. А потом услышал странный царапающий звук и почувствовал, как качнулось крыло под ногами. Бенсон не стал спускаться вниз. Он продолжал подниматься вверх и теперь встал на крыле. «Доктор Моррис?» Моррис уже было собрался ответить, но закусил язык. Он понимал, что и Бенсон ничего не видит. Бенсону надо услышать голос и определить направление. Моррис молчал. «Доктор Моррис, мне нужна ваша помощь!» Сирены выли уже совсем близко. Моррис на мгновение успокоился при мысли, что скоро Бенсона поймают, и этот кошмар закончится. «Пожалуйста, помогите мне, доктор Моррис!» «Может быть, он просит вполне искренне? Может, ему и впрямь?» «Может быть, он просит вполне искренне? Может, ему и впрямь нужна помощь?» «Но в таком случае он, как врач Бенсона, обязан ему помочь. Прошу вас!» Моррис выпрямился. «Я здесь, Гарри! Успокойтесь и...» В воздухе что-то тихо засвистело. Морриса обдало волной за секунду до удара, а потом страшная, мучительная боль пронзила губы и челюсть. Его отбросило назад, и он покатился по крылу. Боль была невыносимая. Такой боли он еще ни разу в жизни не испытывал. Потом он упал во тьму. Расстояние от поверхности крыла до бетонного пола было небольшим. Но ему показалось, что он летел целую вечность. Целую вечность. Дженнет Росс стояла перед дверью лечебного кабинета в отделении скорой помощи, заглядывая внутрь через небольшое окно. В кабинете 6 врачей занимались Моррисом. Они окружили стол плотной стеной, и она мало что видела. Только его ноги. На одной ноге был надет ботинок, другой ботинок отсутствовал. Было много крови. Почти все сотрудники скорой помощи были забрызганы красными кляксами. Стоящий с ней рядом Андерс сказал: «Вряд ли мне стоит говорить, что я думаю по поводу всего этого. Понимаю. Этот человек чрезвычайно опасен. Доктору Моррису следовало бы дождаться приезда полиции». «Но полиции не удалось поймать Бенсона», — сказала Росс с внезапной злостью. Андерс ничего не понимает. Он не понимает, какую ответственность можно испытывать за собственного пациента. Как можно желать за кем-то ухаживать? Но и Моррис его не поймал. А почему полиции не удалось его схватить? Когда полицейские вошли в ангар, Бенсона там уже не было. Из ангара есть несколько выходов. И они не могли их все прикрыть. Морриса нашли под крылом на полу, а механика на крыле. Оба были серьезно ранены. Дверь кабинета раскрылась. Вышел Эллис. Лицо осунувшееся, небритое. «Как он?» – спросила Росс. «Он в порядке. Он мало что сможет рассказать в ближайшие несколько недель, но с ним все в норме. Его повезут в операционную. Вставить челюсть и удалить сломанные зубы». Он обернулся к Андерсу. «Орудие нашли?» Андерс кивнул. «Двухфутовая свинцовая труба. Наверное, ударил прямо в рот», — сказал Эллис. «Слава богу, что он не вдохнул выбитые зубы. Бронхи чистые». Он обнял Джанет. «Его подремонтируют. А как насчет другого?» «Механик?» Эллис покачал головой. «Я бы не стал давать никаких гарантий. Нос сломан, и носовые кости вмяты в мозговую ткань. Ему дают физраствор через ноздри. Большая потеря крови и значительная опасность энцефалита. Как вы оцениваете его шансы выжить?» – спросил Андерс. «Состояние критическое». «Ясно». Андерс ушел. Росс вышла вместе с Эллисом из отделения скорой помощи, и они отправились в кафетерий. Эллис по-прежнему обнимал ее за плечи. «Полнейшая неразбериха», – сказал он. «С ним точно все в порядке?» – спросила Росс. «Несомненно. Он был довольно симпатичный. Челюсть поставят на место. Он будет как новенький». Она передернула плечами. «Что, холодно?» «Холодно», — ответила она. «И устала. Ужасно устала». Они с Эллисом пили кофе в кафетерии. Было уже половина седьмого, и в кафетерии набилось много народу. Эллис ел медленно, каждым своим движением выказывая усталость. «Странно», — заметил он. «Что?» «Сегодня утром мне звонили из Миннесоты. У них есть вакантное место профессора в нейрохирургии. Спрашивали, не заинтересуюсь ли я». Она ничего не сказала. «Но не странно ли?» «Нет. Я сказал им, что не собираюсь никуда уходить отсюда, пока меня не вышибут». «А ты уверен, что это произойдет?» «А ты нет?» Он оглядел кафетерий. «Сестры, практиканты, техперсонал. Не понравится мне в Миннесоте. Слишком холодно. Но там сильная школа». «Это да, школа сильная». Он вздохнул. Замечательная школа. Росс стало его жаль, но она подавила это чувство. Он сам во всем виноват, хотя она его предупреждала. В истекшие сутки она еще никому не попеняла. Я же говорила. Она просто не позволяла себе даже подумать об этом. Во-первых, не было никакой необходимости это говорить. С другой стороны, это все равно бы не помогло Бенсону, а он продолжал оставаться ее главной заботой. Но и особой симпатии к этому отважному хирургу она не испытывала. Отважные хирурги с легкостью готовы были рисковать жизнью пациентов, но не своей. Самое большее, что мог потерять хирург, это свою репутацию. «Ну», — сказал Эллис, — «мне пора возвращаться в центр. Пойду посмотрю, что там происходит. Знаешь, что я тебе скажу?» «Что?» «Хорошо бы они его пристрелили». И он пошел к лифту. Операция началась в 7 вечера. Росс стояла на смотровой галерее, глядя через стекло, как Морриса возят на каталке в операционную. На него накинули простыню. Операцию проводили Бендиксон и Куртис, оба классные специалисты в области косметической хирургии. Они подремонтируют его так, как никто бы другой не смог. И все же, когда сняли стерильные повязки, она не смогла без содрогания взглянуть на лицо Морриса. Верхняя часть его лица оставалась неповрежденной. Вся нижняя часть представляла собой кровавое месиво, точно кусок свеженарубленного мяса. Невозможно было понять, где в этой красной массе рот. Эллис все это лицезрел еще в скорой помощи. Она же была потрясена увиденным, даже на расстоянии, и воочию представила себе, как это выглядит вблизи. Она смотрела, как стерильными простынями обкладывают его туловище, голову. Хирурги были уже в халатах и в перчатках. Столики с инструментами подкатили поближе. Сестры стояли наготове. Весь ритуал приготовления к операции протекал споро и гладко. «Это чудесный ритуал», — подумала она. «Настолько строгий и совершенный, что никто бы не подумал, и сами хирурги, возможно, этого не осознавали, что они собираются оперировать своего коллегу. Это стандартная процедура. На хирурга действует как анестезия, как веселящий газ действует на пациента». Она постояла еще немного и ушла. Подходя к зданию ЦНПИ, она заметила стайку репортеров, окружавших Эллиса у входа. Он отвечал на их вопросы, находясь явно в скверном расположении духа. До нее донеслись произнесенные несколько раз слова «контроль над сознанием». Испытывая чувство вины, она свернула к боковому входу, быстро прошла к лифту и поднялась на 4-й этаж. «Контроль над сознанием», — подумала она. «Воскресные выпуски газет с этим контролем над сознанием раздуют сенсацию. А потом, на следующей неделе, появятся важные редакционные статьи, а потом еще более важные статьи в медицинских журналах об опасностях, таящихся в неконтролируемых и безответственных научных исследованиях и экспериментах». Она буквально видела их заголовки. «Контроль над сознанием, Боже!» Истина заключается в том, что сознание всех людей в той или иной форме, в той или иной мере контролируется. И все этому обстоятельству даже рады. Самые могущественные контролеры сознания – родители. Они наносят максимальный урон. Теоретически, почему-то всегда забывают, что никто не рождается с предрассудками, неврозами или страхами. Эти душевные свойства требуют направляющую руку. Разумеется, родители не намеренно вредят собственным детям. Они просто-напросто внушают установки, которые, по их разумению, окажутся полезными и важными для детей в жизни. Новорожденные – своего рода компьютеры, требующие программного обеспечения. И они заучат все, чему бы их не учили. От плохой грамматики до плохих установок. Как и компьютеры, они неразборчивы. Они не умеют выбирать между правильными и порочными идеями. Аналогия достаточно точная. Многие отмечают инфантильность компьютеров и их способность воспринимать все буквально. Например, если вы задаете команду «надень ботинки и носки», компьютер ответит, что носки не налезают на ботинки. Весь период программирования завершается к 7-летнему возрасту. Расовые установки, сексуальные установки, этические установки, религиозные, национальные. Гороскоп устанавливается, и детей отпускают вращаться по предначертанным траекториям. Контроль над сознанием. А как насчет такой простой вещи, как социальные условности? Вроде рукопожатия при встрече или знакомстве. Или вроде стояния лицом к дверям в лифте. Или движение по левой стороне на эскалаторе. Или вилка слева, нож справа, при сервировке стола. Да ведь их сотни подобных условностей, необходимых людям для стереотипизации своего социального поведения и общения. Исключите хотя бы одну из них, и в душе возникнет непереносимая тревога. Люди нуждаются в контроле над сознанием. Они рады этому контролю. Они безнадежно одиноки и беспомощны без него. Но стоит группе людей попытаться разрешить животрепещущую проблему сегодняшнего дня, неконтролируемого насилия. И тут же все возопят. Ах, контроль над сознанием. Контроль над сознанием. А что лучше, контроль или полная свобода? Она доехала до 4-го этажа, миновала нескольких полицейских в коридоре и зашла в свой кабинет. Там сидел Андерс с сумрачным видом. Он только что положил трубку.
«У нас первый успех». «Да?» Ее раздражение сразу прошло, сменившись нетерпеливым ожиданием новостей. «Да. Но будь я проклят, если понимаю, что это значит. А что случилось?» «Описание Бенсона и его фотографию распространили в центре города, и кто-то его узнал». «Кто же?» «Клерк из отдела градостроительства в Сити Холле». «Он заявил, что 10 дней назад Бенсон к ним приходил. В отделе градостроительства хранятся спецификации всех общественных зданий в городе». Рос кивнула. «Так вот, Бенсон приходил узнать кое-какие данные об одном здании. Ему хотелось взглянуть на схему электропроводки. Он назвался инженером-электриком и показал какое-то удостоверение. Девушки в его доме говорили, что он приходил за какими-то чертежами. Да, очевидно, он получил их в отделе градостроительства. И что это за чертежи?» «Схема внутренних коммуникаций университетской больницы», — ответил Андерс. «Теперь он знаком со всей системой электропроводки в вашей клинике. И что вы мне на это скажете?» Они молча переглянулись. К 8 часам Рос почти засыпала на ногах. Шея сильно разболелась. Началась головная боль. Она поняла, что выбора у нее больше нет. Или она поспит хоть немного, или упадет в обморок. «Если я понадоблюсь вам, можете найти меня на этаже», — сказала она Андерсу. Она пошла по коридору центра мимо полицейских. Рос уже не обращала на них внимания. Теперь ей казалось, что в коридорах центра полицейские толклись бог знает с каких пор. Она заглянула в кабинет Макферсона. Он сидел за столом, свесив голову на грудь, и дремал, издавая короткие отрывистые вздохи. Казалось, его мучают во сне кошмары. Она тихо затворила дверь. Мимо пробежал санитар, неся на подносе переполненные окурками пепельницы и пустые кофейные чашки. Странно, что санитар занимается работой уборщицы. Это зрелище навело ее на некий вопрос, который она никак не могла сформулировать. Неопределенность мысли продолжала ее мучить, но в конце концов она выбросила ее из головы. Она слишком устала и уже была не способна ясно мыслить. Она подошла к одному из лечебных кабинетов, заглянула внутрь и увидела, что там никого нет. Она вошла, плотно закрыла за собой дверь и легла на смотровую кушетку. И почти мгновенно заснула. В холле Элли смотрел себя в передаче 11-часовых новостей. Он включил телевизор отчасти из-за тщеславия, отчасти из-за мрачного любопытства. Здесь же находились Герхард, Ричардс и капитан Андерс. На экране Эллис заглядывал, чуть прищурившись в объектив камеры, и отвечал на вопросы репортеров. У самого его лица маячили микрофоны, но он себе казался вполне спокойным. Это его обрадовало, и он счел свои ответы здравыми. Репортеры задавали ему вопросы об операции, и он давал им краткие и доходчивые пояснения. Потом кто-то спросил, а зачем нужна была эта операция? «Пациент», — отвечал Эллис, — «страдает от возобновляющихся приступов, агрессивного поведения. У него органическая болезнь мозга, то есть его мозг травмирован. Мы пытались его подремонтировать. Мы стремимся предотвратить акты насилия. Никто бы не стал с этим спорить, подумал он. Даже Макферсона порадовал бы столь вежливый ответ. Насколько распространенной является связь заболеваний мозга с агрессивным поведением? Нам неизвестно, насколько это распространенное явление. Мы даже не знаем, насколько распространенным является нарушение мозговой деятельности. Но по нашим подсчетам, около 10 миллионов американцев, несомненно, страдают серьезными дисфункциями мозга, и еще 5 миллионов имеют незначительные мозговые дисфункции. «Итого 15 миллионов», – переспросил репортер. «Но это же каждый 13-й». «Быстро он сосчитал», – подумал Эллис. «Сам он потом высчитал, что это каждый 14-й». «Да, что-то около того», – отвечал он с экрана. 2,5 миллиона больных церебральным параличом, 2 миллиона с конвульсивными расстройствами, в том числе с эпилепсией, 6 миллионов умственно отсталых. Возможно, еще 2,5 миллиона страдают гиперкинетическим расстройством поведения. И все эти люди агрессивны? Нет, безусловно, нет. Но значительная часть людей, совершающих акты насилия, если подвергнуть их тщательному осмотру, имеет те или иные поражения мозговых функций, физические поражения. Это обстоятельство – серьезный довод против аргументации различных теорий, усматривающих все беды общества в бедности и расовой дискриминации, социальной несправедливости и тому подобном. Эти факторы, несомненно, способствуют агрессивному поведению, но важным фактором является и физическое повреждение мозга. А физические повреждения мозга – невозможно излечить социальными лекарствами.